ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Какой стих сегодня стих? 7.27? Шримад Бхагавад-гита, как она есть, глава 7. Текст 27. Знание Абсолюта. Ичха двиша самуттина двандва махина бхарата сарва бутани самохам сарге янти парантапам. Ичха из желания, двеша ненависти, самуттина возникающий, двандва двойственный, махина иллюзий, бхарата о потомок бхараты, сарва, все, бхутани, живые существа, саммохам, в иллюзию, сарге, во время рождения, янти, идут, парантапа, о покоритель врагов. Перевод стиха. О потомок Бхараты, о покоритель врагов, все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желаний и ненависти. Комментарий Шрилы Прабхупады. По своей изначальной истинной природе каждое живое существо подвластно Верховному Господу, представляющему собой чистое знание. Когда живое существо оказывается во власти иллюзии, которая отделяет его от чистого знания, оно становится рабом иллюзорных энергий и уже не способно постичь Верховную Личность Бога. Иллюзорная энергия проявляет себя в виде двойственности, желания и ненависти. Движимые желанием и ненавистью невежественные люди желают сравняться с Верховным Господом и ненавидят саму мысль о том, что Кришна – это Верховная Личность Бога. Чистые преданные свободны от власти иллюзий и от скверны желаний и ненависти знают, что Господь Шри Кришна является в этот мир силой своей внутренней энергии. Но те, кто ослеплен двойственностью и невежеством, считают Верховную Личность Бога порождением материальной энергии. В этом их беда. Под влиянием иллюзий такие люди мыслят в категориях двойственности, почета и бесчестия, счастья и горя, добра и зла. Одни из них считаются мужчинами, другие – женщинами. «Это моя жена, это мой дом, я хозяин в своем доме, я муж этой женщины», – думают они. Таков мир двойственности. Введенные в заблуждение иллюзорной двойственностью, живые существа теряют способность здраво мыслить и не могут постичь Верховную Личность Бога. «Ичха двиша самуттина двандва махена бхарата сарва бутани самохам сарги янти парантапам». А потом Бхараты, покоритель врагов, все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания ненависти. Знание Абсолюта, глава 7, текст 27. Так здесь говорится о том, что есть иллюзорная энергия. И она влияет на живое существо, на те живые существа, которые появляются на свет в этом мире, рожденные живые существа. А рождение обуславливает любого человека. Это очень важный момент. С самого рождения мы либо мужчины, либо женщины, либо русские, либо кто-то еще. Нас уже ожидают какие-то условия, традиции, мы попадаем в них. И таким образом живое существо, оно полностью отождествляет себя с этими данными условиями. принимает их за истины. Все, что человек видит в этом мире, он сравнивает с этой обусловленной истиной рождения, бхава. Бхава также значит рождение. Его эталон – это его близкие люди, те условия, в которых он находится. Поэтому иногда людям очень удивительно видеть другие культуры, другие условия жизни. Едут в другие страны, чтобы посмотреть, как там живут люди. Это очень интересно. Туризм называется. Многих это очень увлекает. Это выходит за рамки обычных представлений рождения, условий, в которых мы находимся. Человек, который никогда не покидал свою деревню, он думает, что мир заканчивается за пределами деревни. Все. Такова обусловленность. И чем же он обуславливается? Он обуславливается двойственностью. Мы и они. Мой дом, чужой дом. Мне нравится, и мне что-то не нравится. Что-то принадлежит мне, а что-то мне не принадлежит. Таким образом, человек строит свои представления об этом мире. Мир двойственности. Мир двойственности возникает в уме. На самом деле все принадлежит Богу. Ишивасе и Дамсарвам. Но это высшее знание. Обусловленная душа не имеет такого знания. Она понятия об этом не имеет. Даже если вы скажете эту истину, человек не может понять сразу ее. Это называется обусловленное состояние. Все, абсолютно все принадлежит Богу. С этого начинается и какое-то знание, философское понимание, правильное представление о жизни. Что хотя я появляюсь в этом мире, мир не принадлежит мне, но я себя считаю частью этого мира. Каким образом я являюсь частью этого мира, хозяин этого мира или часть этого мира, это большой вопрос для человека. Так все выясняется, кто же хозяин в этом мире? Среди людей. Это выясняется среди людей. Происходит борьба. Это означает, что мало кто считает себя частью мира. Скорее, центром мироздания человек чувствует себя. Называется обусловленное состояние. Он думает, моя нация – истина. Мое место, где я живу – главное. Моя деятельность, которой я занимаюсь, важнее всего. То, что я думаю – очень важно. То, что я говорю – очень ценно. Все, что я делаю, наполнено каким-то высшим смыслом. И это обусловленное состояние. Это закладывается с самого рождения. Говорится, что если человек родился даже в выгребной яме, он будет думать, что это святое место. То есть место поклонения, поскольку это место моего рождения. Я родился там. И таким образом дети, рожденные дети, они растут и впитывают ту окружающую среду, в которой они находятся, как истину. Поэтому очень важный момент. Это говорится, нужно передавать традиции, правильные традиции устанавливать, чтобы с самого начала человек впитывал истинные вещи. Ну, иногда это приходит в упадок, духовные, религиозные традиции, время от времени, так бывает. Время от времени эти традиции, высшие принципы, они приходят в упадок, и люди впитывают какие-то низшие принципы. Как в современном мире это большая проблема, они не знают, как построить идеальное общество, но они уже строят идеальное общество с неидеальными людьми. Материал уже не идеальный. Необходимо воспитать человека. Не хотят создать человека с помощью каких-то генетических там этих приемов. Генной инженерии, я не знаю, там через какие-то еще компьютеры, что-то клонирование. Но нет, нет, здесь имеется другое. Живое существо должно быть создано иным путем, с помощью человеческого разума, нравственности, религиозных принципов. Это переносится с умом и сознанием родителей. Как этот ребенок появляется на свет? Он появляется от родителей, не только из их семени, и плоти, и крови. Очень важно их умонастроение, которое переносится, это описывается в ведах. Сейчас, собственно говоря, очень трудно процессом этим управлять. О чем бы человек ни думал, даже об абсолютной истине, если он думает сейчас обычный человек, он думает в рамках двойственности, все равно он на платформе вожделения размышляет об этом, он не углубляется слишком в это. Потому что если углубиться слишком в этот вопрос, то материальное существование разрушится, чего очень боятся люди в Кали-югу. Они больше всего думают, что смысл жизни заключается в том, чтобы поддерживать свое существование. Необходимы какие-то материальные ресурсы, это главный момент сейчас в центре внимания людей. Но Все священные писания указывают на другие вещи, что из духовной традиции необходимо воспитывать отречение и знание в человеке. То есть высшее знание – это и есть Бог. Отречение – это путь к Богу. Так знание укажет цель и путь отречения. Иди, не привязываясь по этому пути, ни к чему не привязываясь. И таких традиций сейчас в семье, конечно, нет. Все родители хотят своим детям, чтобы они именно обзаводились богатствами, семьей. Не хотят, чтобы дети отрекались от чего-то. Тем более в раннем возрасте особенно. Это очень страшно выглядит для современной традиции. У одного царя был сын, единственный наследник. Был необычный ребенок. Он помнил прошлые жизни, очень большое количество прошлых жизней, несколько сот. Так бывает очень редко, это феномен. Есть такая история где-то в Пуранах. И этот царь, он воспитывал его для того, чтобы передать царство. Такова династия, традиция. Передать царство. Необходим наследник, очень хороший наследник, достойный. И этот сын был достойным наследником. Отец был очень счастлив, но когда пришло время, он сказал: дорогой сын, пришло время, ты должен принять с полной ответственностью, как я тебя учил, царство и продолжать наши традиции, улучшать все, совершенствовать в этом мире. Он был очень счастлив передать сыну царство, но сын сказал отцу: ну я уже решил уйти в лес. Я хочу принять отречение, отец. Подожди, подожди, ты наслушался чего-то. Наверное, ты был в храме только что. Наверное, киртан воспевал долго. Давай обсудим здраво, разумно. Кто-то должен принять царство, а кто? Должен быть достойный человек. Ты единственный, кто может принять это. Ты мой сын. Ты унаследовал все необходимое для того, чтобы стать царем и побеспокоиться о своих подданных. Уйти ты успеешь всегда. Сейчас ты должен принять царство. Обзавестись потомством, а потом ты передашь это царство своим потомкам. Так ты сохранишь традиции. То есть женись и приступай к деятельности. А потом в конце отречение, как это должно быть. Но сын был немножко другой. Сказал: отец, я помню все свои прошлые жизни. Ну, все, в том смысле, когда я был цивилизованным существом. И всегда мне говорили одно и то же: женись и работай. Все говорили мне то же самое, старшие. Как только я подрастал, они говорили: женись и работай теперь. Пришло время. Так, поддерживать нужно. Финансы, традиции, семья, династия. И это и было причиной, что рождался снова и снова, снова и снова. Все, я ухожу в лес, отец. Бедному отцу нечего было сказать, конечно. Это очень редкий, исключительный случай. Это не для подражания, это для медитации. Вот если мы на что должны медитировать, на такие вещи. А вот подражать не нужно, нет. Следовать нужно вот своим путем. То есть важно индивидуальное развитие, а не просто какое-то подражание слепое чему-то. Мода. Вот кто-то так сделал, и я так же сделаю. Не так просто. Нужно пройти путь отречения. Нужно развить это отречение. Мы, конечно, много слышали об отречении, но, может быть, мало кто знает, к сожалению, как развивать это отречение должным образом. Очень важный момент. Развитие знания. Это главный, на самом деле, момент. Потому что люди думают, отречение – это уйти в монастырь. Одна женщина недавно сказала мне. Она не преданная практически, нет, но она сестра преданного. И она зашла в полный тупик своей жизни, абсолютно, и в семейной жизни, и в профессиональной деятельности. И она не знала, как дальше жить, она просто плакала постоянно. Хотела уже наложить на себя руки. Ее брат, он преданный, он привел ее ко мне почему-то. Может быть, так уж совпало, но он привел ее ко мне и сказал: вот, поговори с ним, но он может что-то посоветовать. Она пришла и стала рассказывать свою жизнь. Я понял, раз она первому вот незнакомому человеку рекомендовано так раскрывать жизнь, то делать серьезное. Что-то настоящая проблема, и она просто сдерживала рыдание иногда, она очень ей трудно было говорить даже обо всем. Но положение было очень жалкое, я вам скажу. Крайне сложное. Это был тупик во всех отношениях. Все, смысл жизни был утрачен у нее. Она врач, хорошая работа. И муж тоже был неплохой, но теперь, смотрите, муж ее стал алкоголиком. Прямо на глазах у нее он становится настоящим алкоголиком. Потерял цель своего существования. Работа тоже потеряла всякий вкус, потому что она поняла, что она не может помочь людям по-настоящему. Она получила какое-то развитие и поняла, что то, что она делала, не помогает людям. Есть более глубокие причины всех этих болезней, всех этих проблем. Она стала изучать их, но она увидела, к сожалению, что никого из людей это не интересует. Их не ждут просто какая-то таблетка. И снова продолжать ту же самую греховную деятельность. И таким образом она пришла и стала спрашивать, есть ли какое-то лекарство или нет. Я не сказал, что лекарство – это только сознание Кришны. И все остальное майя. Я так не говорил, потому что она не была готова это услышать. Хотя, по сути, так оно и есть. Просто термин «сознание Кришны» люди по-разному могут воспринять, не так ли? Они подумают, что вот это религия Хари Кришна – истина, а все остальные религии – ложь. Нет, нет, а сознание, сознание, сознание Кришны имеется в виду. Не религия Хари Кришна, а сознание Кришны имеется в виду. Это единственный выход из этой ситуации. Но чтобы объяснить, что такое сознание Кришны – не один день нужен, правда? Чтобы человек ощутил на себе, что такое сознание Кришны, что такое какие-то высшие уровни сознания. И для этого необходимо правильное общение. Конечно же, у нее не было никакого общения, она просто привязалась к этой ситуации, которая уже была для нее источником проблем. И я ей говорил, что необходимо как-то какое-то отречение. Вы сейчас пытаетесь, ожидаете от мужа чего-то, но вы не должны ничего ждать. Вы же видите, что он уже ничего вам не даст. А вы продолжаете ожидать чего-то. И давите на него, хотите его исправить, но еще хуже получается. Так человек теряет свою личность, когда женщина начинает управлять им. Кое-что мы поговорили, она сказала, ну а отречение, что это уйти в монастырь, даже невозможно. Он сказал, ну почему? Отрекаться нужно просто от плохих вещей, от хороших не нужно отрекаться. Вот она была удивлена, она сказала, мне такого никогда никто не говорил. Я думаю, что отречение – это просто нужно уйти полностью. Все бросить, все оставить. А так много ценного в этом мире. Как же бросать? Но придется все бросить. Жизнь говорит о том, что придется все бросить, абсолютно все. Собственное представление о жизни придется оставить. Они не помогут. Баджа Говинда, Баджа Говинда. Шанкарачарья так говорил, он говорит, все, бросьте эти умственные размышления. Момент смерти это вам никак не поможет. Оставьте их. Они не помогут. И только представьте себе, что мой опыт жизни, я прожил жизнь, мой опыт жизни вдруг не помогает мне. Ничего не помогает мне вообще. Не то, что я думал, не то, что я делал, не то, что... Ничего. Только представьте, что это за состояние? Какой это кошмар, какой это ужас, какая это трагедия для человека? Уйти из этого мира полностью разочарованным в себе, во всем окружающем мире, сбитым с толку, так и не понимающим, где он жил. Полный крах называется. Есть в Москве один старец, он христианин. И этот старец, он очень влиятельный, не так известен, он практически неизвестен вообще, но очень влиятелен. К нему ходит исповедоваться Алексий II. То есть влиятельный человек, очень во христианском мире очень влиятельный. Один наш преданный, он попал к нему на даршан. Совершенно случайно. Он не собирался, он просто там гулял в своем тхоте. Проходил или проезжал, вышел из машины, не знаю как, но он ходил там в тхоте. С прической такой. И этот старец увидел, что за странность. Какая-то в простыне человек бегает. И он понял, какая-то религия новая. Он так слышал что-то. Эй, ты кто? А преданный почему-то свою профессию назвал. Говорит, я военный. А так я тоже военный, сказал. Вот один в тхоте, другой в рясе. Встретились военные, видите? Я тоже военный. Вот на этой почве они стали разговаривать. Несколько часов проговорили. Обычно к одному старцу вообще не попасть. Нам с огнем его не сыскать. А вот преданному удалось по воле Кришны. Военный, когда рыбак рыбака, видите, издалека увидел. И там небольшой монастырь у него. Он стал жаловаться. Говорит, ну я вижу, говорит, как эти вот монахи здесь живут. Говорит, ну я же вижу, какие они монахи. По ночам они вот через забор бегают. Я, говорит, не знаю, ну что, вот я вижу, в каком состоянии религии я вижу. Что, говорит, я могу? Я могу только молиться. И сам как-то следовать. Вот на этом держится его авторитет, его сила, его как бы. То есть проповедь, она основана на репутации человека. будут спрашивать, будут слушать, если человек сам следует всему этому. Вот этот человек такой искренний и сильный духовно. И тогда этот преданный спросил его, а как вы стали религиозным? Ведь уже старик, когда вы начали? Ведь вы же, видимо, еще в советские времена, видимо, это же было сложно. Как вы были военным и верующим одновременно, что ли? Для военных это невозможно, все же были партийные. И он сказал, да, я стал верующим на войне. И сейчас тебе расскажу, как это было. Я говорю, полностью поверил в Бога на войне. Хотя я был абсолютно атеистичен. Когда-то бабушка в детстве учила меня молитвам. Говорит, я не запомнил ни одной, никогда не интересовался этим. Не привел никакого интереса, но что-то там она мне повторяла, и я, говорит, ничего не помню. Но на войне, говорит, я был офицером. И мы готовились к нападению, к атаке. Мы заняли позицию. Мы, говорит, даже там не закреплялись, потому что нужно было просто в атаку пойти и все. Подтянуть силы, и все абсолютно секретно было. Фашисты, однако, рассекретили нас. Мы, говорит, не знали об этом. Они полностью нас рассекретили, обнаружили, то есть. И что они сделали? Они сделали контратаку. Мы были не закреплены. Было практически чистое поле, там, где мы находились. Даже некуда было укрыться. И они направили авиацию. Это ковровая бомбардировка называется. Знаете, сплошной ковер такой идет с самолетов. И планомерно это все вспахивает. Все это взрывается вот так вот. С людьми, с техникой. То есть так уничтожается полностью позиция вся. Когда она рассекречена, вот сразу туда. И вот эта авиация пошла. У нас была тревога, но было поздно. Поздно было что-то делать. Мы поняли, что это провал этой операции всей, и нам конец, похоже, большинству. Этот шквал приближался просто, этот грохот, эти взрывы, и самолеты, все быстро происходило. Говорит, за мной было одно лишь дерево на этом пустыре, больше ничего не было. И я понял, сначала я пытался, думал, туда сбегать или сюда сбегать, но некуда было сбегать. Никакого укрытия, и я подумал, это конец. Было очень страшно, говорит. Страх был невероятный. Такая бомбардировка была. И, говорит, я подумал, может быть, Бог поможет. Чему там бабушка учила? Ничего не помню. Нужно было учиться. Учиться же нужно было. И она говорит, своими словами, ладно. Как понимаю, ну, если он весь поймет меня, Боже Всевышний, умираю. Помоги мне. Если ты только есть. Я тебе обещаю, если я выживу. До конца своих дней буду служить тебе, обещаю. Всю жизнь посвящу просто. Преданному служению любовному. Ну что-то он такое говорил. Мы, наверное, что-то такое бы сказали. Ну, своими словами. Ну, скажите, что не так и получится, что еще. И он молился, и эти самолеты, они ближе, все, и он уже до предела дошел. Боже, ну ты слышишь меня, не слышишь меня? Умираю, помоги мне. Я обещаю тебе, клянусь. И вдруг тихо, тишина. Все остановилось, знаете, как картина какая-то, все, оп, и зафиксировалось. Я говорю, нет, все движется на самом деле, но очень медленно. Такое бывает. Это известный феномен. Как иногда люди видят, как пуля летит в них. Вот они наблюдают просто этот процесс. Это на войне известные такие феномены есть. Вот с ним произошло то же самое, но было одно отличие. Обычный человек не может двигаться. Просто может наблюдать, он мог двигаться при этом. Да как эти бомбы, они как снежинки летели так вот. Плавно так. Опускались так в землю, как в масло, так. И земля так вспухала, так. И выворачивалась, так все поднималось в воздух. Одна бомба упала в 10 метрах от него. Так вошла в землю, и земля так стала подниматься, такая вот, прям к его ногам воронка подходила. И осколки такие вылетают оттуда. И он так вот эти осколки уворачивается от них туда. От всех осколков увернулся, все. Не царапины вообще, совершенно, да? Но какая-то контузия там была, и нашли его на носилки и в госпиталь, в тыл. Не царапины вообще, ничего. И он летел и думал, ну надо же, как удивительно, какие ситхи у меня раскрылись. То есть я сам увернулся от всех этих снарядов. Причем здесь Бог вообще? Что-то вот как со мной случилось просто от страха. Он стал сомневаться в том, что это именно Бог помог ему. Через полчаса полета какая-то зенитная батарея, самолет на части, все, разбился. Взорвали самолет. Летит вниз. Боже Всевышний, обещаю, только помоги. Сток сена, бульк. Вот, один сток сена в поле, знаете, вот туда. И с той поры подумал, Бог должен быть есть. И вот он стал серьезным очень. Всю жизнь он практикует молитвы. Есть иллюзия, видите, очень трудно понять, двойственность. Человек путает себя с Богом. Путает себя с центром, с хозяином, с управляющим, с контролирующим. Я сам, кажется, все делаю. Бог-то здесь при чем? Но в каких-то экстремальных ситуациях, однако, когда он ничего не может сделать, он видит, что иногда что-то происходит странное, необъяснимое. Может быть, это Бог, он думает. Вот в трудных ситуациях люди догадываются, может быть, что-то есть. Может быть, что-то есть в этом. И почему? Потому что человек не находится в атмосфере любви постоянно. Вот поэтому таким же поддерживается двойственность. Всегда он соприкасается с приятным и неприятным. Поэтому необходима бхакти, платформа любви, чтобы не было представления о мире как о приятном и неприятном. То есть очень важно, чтобы человек развивался в правильной атмосфере, чтобы он был правильный. Да, он сможет постичь абсолютную истину верным образом, вне двойственности. Двойственность означает, что есть ложные представления, а отсюда возникают страдания. И человек соприкасается с страданиями и говорит «плохо». А когда с приятными вещами говорит «хорошо». И так он все оценивает. Вот сознание Кришны хорошо или плохо? Этим можно по-разному это оценить. Кто-то скажет «вот не очень хорошо». А слушает «очень хорошо». Вот будут два рядом человека сидеть, они будут говорить «очень хорошо». Нет, не очень хорошо. А другой вообще плюнет и уйдет. А третий вот эти слезы польются и скажет «как хорошо здесь вообще». Что уже где было хорошо, так только здесь и больше нигде. Очень-очень разные будут мнения, очень разные представления об этом будут. Потому что это все зависит именно от того, в каком умонастроении человек находится или находился. То есть люди в состоянии злобы, они не могут оценить духовную жизнь. Или в состоянии зависти, или жадности, вот такие вот материальные недостатки, когда охватывают ум человека, это и есть двойственность. Двойственность. Как видит жадный человек мир? По количеству собственности. Вот все, что он может увидеть. У кого столько, у кого много, у кого мало. Это и есть двойственность. У кого вообще ничего нет. Ему очень трудно понять, что все принадлежит Богу, абсолютно все. Ни у кого ничего нет на самом деле здесь. То, что в руках подержал что-то, это не означает, что это мое. Подержал в руках и положил, оставил. Так Македонский умер. Хороните меня, говорит, вот так вот, вот руки вот так растопырив. Хоронили его. Все были удивлены, все, что это за знак такой. Вот. На похороне человек лежит, а так вот в гробе, знаете. Кто-то сказал, говорит, вот смотрите, что он говорит, что он сюда пришел с пустыми руками, у кого тоже с пустыми руками. Ничего взять с собой не может. Все принадлежит Богу. Но это признать человек может вне двойственности. Вот для этого необходимо освободиться от этих ложных представлений. Атмосфера любви – это единственная атмосфера, где все растворяются, все недостатки. Понятие «плохо» и «хорошо», как в семье, скажем, есть дети маленькие, есть большие, есть обычные, необычные, но их не называют плохими, хорошими, их любят. Хотя можно и так их оценить в плохой семье. Вот этот ребенок будет вечно плохим, это вечно хорошим. Иногда так бывает, но мы видим, что это не очень правильный подход к делу. Что любовь, понятие, оно безграничное, и нельзя его ограничивать в какие-то рамки. Оно для всех абсолютно, поэтому нужно увидеть равно все живые существа. Как? При помощи вот этой энергии бхакти. Иначе это невозможно будет. Если кто-то нам сделал зло, как можем его наравне поставить с тем, кто нам сделал добродетель? Он мне сделал столько неприятностей, а как я могу смотреть на него одинаково? Это очень трудно выполнить без любви. И есть люди, которые имеют статус святых, они имеют такое позитивное видение, они просто любят. У них нет ненависти никому. Как мать Тереза, допустим, она еще с детства была такой. Она описывает свою жизнь, мы не видим ни одного негативного слова ни против ни одной личности, ни одного вообще. Она всех прославляет, она свою мать, своего отца, своих сестер, монастыре, все. Она находит такой язык, такое понимание, не сентиментальность, а именно такое видение у человека было. В 15 лет она уже поступила в монастырь. Уже обряд был, монахиня, все. В отречение, в 15 лет. И отец помог еще в этом ей. Такая семья была удивительная. И все, что она описывает, это было все основано на любви, с самого начала и с самого до конца, весь ее путь. И о чем она просила Бога, его молитва была самая сильная, чтобы умереть от любви именно. Она всегда находилась в этом состоянии, в этом сознании. Стремилась к этому. И это примеры святых, святых людей, которые очень, ну, довольствуются такими простыми, простым образом жизни и видят во всем милость Бога. Это и есть сознание Кришны. Конечно, можно назвать его по-разному. Мы не присваиваем себе это сознание. Нет. Термин, который Прабхупада дал нам, потому что он открыл нам очень сокровенное имя. Имя Кришны – это очень сокровенное имя. Потому что не все религиозные люди, даже святые, могли иметь вот возможность воспевать такие имена. Имена Кришны, имена, которые возвышают человека до очень интимных, близких отношений с Богом. Обычно люди имеют с пророками дело, то есть явленным на земле и с их миссией. Также мы тоже имеем миссию и имеем основы знания, которые мы должны следовать. И таким образом это помогает нам избавиться от двойственности. Есть одна вещь очень важная, что касается гуру-таттвы, что каждый преданный должен относиться к какой-то категории гуру для того, чтобы занять правильное положение в духовной жизни, чтобы избавиться от сомнений быстрее и от двойственности. То есть принцип один – учиться и обучать других. В течение всей жизни необходимо применять этот принцип. Его достаточно, и он имеет неограниченное развитие, безграничное развитие. Этот принцип духовный, в нем заложен разум Верховного, потому что учиться нужно сознание Кришны, передавать нужно сознание Кришны. Это шикша Кришны, она безгранична. Прабхупада сказал, вы никогда не устанете находить новые и новые примеры и подтверждения этому, это никогда не исчерпает себя. Слушать и повторять Шраванам Киртанам. Никогда не нужно останавливаться, должно иметь развитие. Гуру-таттва – это Вартма-прадаршика-гуру, первая категория. Вартма-прадаршика-гуру – тот, кто указывает путь. Это нетрудно. Любой человек может быть таким. И очень важно научиться этому принципу. Он самый простой, но он самый основополагающий. В чем же его основа, в чем же его суть, Вартма-прадаршика гуру? Мы связываем человека с более продвинутым преданным. Вот в этом суть гуру-таттвы. Не связать его со своим мнением, не указать на себя как на источник какого-то знания, а указать на более высокий источник знания. То, что происходит в духовном мире, никто не присваивает себе какого-то знания, все указывает на верховного или на более продвинутого преданного. Тот же самый принцип. Каждый указывает на более продвинутого, И так мы приходим к Богу таким путем, что Он есть самый продвинутый, самый совершенный. Народ Муни ищет наиболее продвинутого преданного, и он начинает с какого-то брамана, который предлагает своим шалограмам шилам просад, пищу, и предлагает потом всем-всем паломникам. Вот с такого начинается, он прославляет этого преданного, но тут указывает на более продвинутого преданного, а тот на более продвинутого. И так эта история продолжается интересно и заканчивается на самом высшем. Вот таков путь. Если мы правильно выполним эти функции, мы все будем достигать сознания Кришны, указывая на более продвинутого, связывая с более продвинутыми. Но если мы говорим, сейчас я вам объясню, не понимаете, я вам сейчас докажу, то возникает двойственность. Глупый, умный, плохо, хорошо и так далее. Возникает сразу двойственность, сразу возникает препятствие в понимании. И это очень важно, это то, что самый обезоруживающий фактор, обычно в материальном мире каждый наставит на своей точке зрения. Но при этом может сказать, то, что вы говорите, я вас понимаю, и знаете, я еще и сам так думаю. Может быть, иногда. Я еще мало отличаюсь, но я вам покажу человека, который думает совершенно иначе, живет совершенно иначе. Вот то, что распространяет сознание Кришны. Вот такая постановка дела. Это называется варна прадашика гуру. Вот это уже гуру. Вот это уже гуру татва. Причем это может быть любой человек, как опытный, так и неопытный, не имеет никакого значения его личной квалификации. Он указывает на верный источник. Все очень просто. Как Прабхупада написал книги, сказал, теперь распространяйте эти книги. Он сделал нас тех варна прадашика гуру уже, сразу же. Сразу же гуру татва. Мы уже принадлежим к этому принципу, пока мы это делаем. И есть опытные, опытные преданные, которые прошли какой-то путь, они знают законы духовные на определенном уровне шикша-гуру. Они могут поднимать людей также до своего уровня. Очень опытные в этом. Шикша-гуру, его сердце, оно может быть настолько чисто, что он оказывает сильное влияние, сильное впечатление других людей. Поэтому они хотят спрашивать. Так возникает отношение. Возникает определенное чувство, связь какая-то внутренняя. Это шикша. Но роль шикши та же самая. Связать с более продвинутым. Но тут уже имеется в виду с дикша. Дикша. Если вартма прадаша как гуру просто связывает с кем-то более продвинутым, то шикша он свяжет с дикшей. Почему? Поскольку это уже прямой путь к Богу. Вот это опыт шикша-гуру. Не просто с кем-то, он свяжет с дикша-гуру. Это его функция, главная. Связать любого человека с дикша-гуру. Если нет дикша, привести его к дикша-гуру. Если есть дикша, укрепить веру в дикша-гуру. Он тоже посредник, это тоже вартна-прадаршика, видите? Тоже указывающий путь, но более квалифицированный. То есть шикша-гуру не должен просто на себя указывать. Нет, он указывает на дикша-гуру. Связывает. И дикша-гуру, он связывает со своим дикша-гуру, и так есть парампара, вот так она замыкается на Верховном Господе. Дикша-гуру, он обеспечивает эту связь, каким образом, полной ответственностью и преданием. Ученик полностью предается, гуру полностью берет ответственность за него, полностью, на 100%. Это дикша. Дикша буквально разрезать, материя и дух должны быть разделены. Вот без дикши это трудно разобрать, человек не сможет сам различить эти вещи. Дух и материя, будет двойственность, он будет путать. Из-за невежества будет путать дух материю. Можно перепутать какие-то тонкие психофизические центры с духовной энергией, чакры. Часто люди путают. Или какие-то возвышенные чувства или представления о мире также могут путать. Сознание Кришны, оно абсолютно не имеет ничего общего с материей. Брама однажды к нему полубоги пришли в очень плачевном состоянии. Они пришли в таком виде странном. Они выглядели как нищие все. У них не было золотых украшений. Они были в каких-то лохмотьях, были очень худые. И Индра во главе, сам очень схудавший, знаете, потрепанный жизнью уже. У них не было ни денег, ни пищи достаточно, ни одежды даже. Они пришли, потому что уже было некуда идти. Они уже не знали, что делать. И демоны на них использовали как рабов просто. Что случилось? Индра сказал, я оскорбил Дурваса Муни. Проклял. Проклял всю Вселенную из-за меня. Он сказал, что Лакшми уйдет. Вообще. Лакшми – это деньги, это пища, это процветание, это золото, вся экономика. Это удача, везение, все, все ушло абсолютно. Каждый шаг был против них. Что бы они делали, ничего не получалось. Дошло до того, что даже топленого масла не могли найти, чтобы ягью сделать. А без яги вообще ничего не получишь. Поэтому ей стало нечего. На райских планетах, представьте себе. Все пошли по миру, все полубоги. Все жили в каких-то хижинах, шалашах, соломенных. Стали бабаджи. Все продали, все дворцы. С молотка. Демоны процветали при этом. И они стали так медитировать на Вишну. Так просить его. Если ты только есть, они сказали. Я обещаю. Если ты поправишь наше положение, всю жизнь будем служить тебе верой и правдой. Ну, это естественно так думать в самом трудном положении. Что только человек не пообещает, правда? Не подумав. Просто под давлением нужды. Страдающие, есть такая категория людей, которые приходят к Богу, страдающие. Когда страдания проходят, они обычно забывают о том, что они просили. И полубоги, они молились Вишну, но Вишну не отвечал, как будто не было его. А они пришли к Браме и сказали, Брама, посмотри на нас, у тебя есть сострадание какое-нибудь или нет? Ты же все-таки отец этого мира, мы твои дети. Демоны процветают, мы в таком жалком состоянии. Я, конечно, виноват, сказал Индра. Я именно причина. Все страдают из-за меня. Проклял Дурвасу Муни. Дурвасу Муни мне гирлянду предложил, а я ее бросил Айравати. Айравати растоптал. Прямо на глазах Дурвасы. Ну, Дурваса проклял всех сразу. Всю вселенную проклял и ушел. В другую вселенную вообще. Он легко перемещается, знаете, но все равно в какой вселенной быть. А мы вот здесь теперь. Брама, помоги. Брама стал ругать полубогов, проповедовать им. Он же гуру. Он их шикша-гуру. Он сказал, даже я не знаю Верховного. Шива не знает Верховного. Он не описывается словами. Очень трудно понять его в ведах. Только представьте, каково значение святых людей, Индра. Ты оскорбляешь. Кого ты оскорбляешь? Ты что думаешь, просто читая веды, ты станешь совершенным? Самое главное общение с садху. Даже я поддерживаю этот контакт, я общаюсь с Верховным, как его ничтожный слуга. А вы все произошли от меня, вы понятия не имеете вообще Верховного. И так себя ведете. А, все очень смиренно, все слушали, все наставления, все, всю Бхагавад-гиту прослушали заново. Они говорят, а, мы слышали, мы знаем, все пришли, все слушали внимательно. И тогда пошли на берег Молочного океана. Брама впереди, полубоги все сзади, за его спиной. Очень греховно себя чувствовали, виноватыми. И Брама стал молиться там, Пуруша Сукта и прочее, Вишну, Вишну, Верховный. И он проявился. Открыл глаза, улыбнулся. Все вздохнули, улыбка Всевышнего. Вишну улыбается, значит, благословляет. От него исходят все законы природы. Все, что он скажет, закон становится незыблемый. Сказал, не бойтесь. Уф, слава Богу. Все, прощение, признание, харибо. Фестиваль начался там. И Брама сказал в это время, он стал молитву возносить. Что же он говорил? Видя его, он говорил, ты невоспринимаем. Ты самый невоспринимаемый и всех невоспринимаемых. Тебя практически нет в материи. Я вот вижу тебя и не могу описать. Что нет описаний. Ниргуна называется. Хотя я вижу тебя. Прабхупада говорит, вот ниргуна не означает, что его нет. Он есть. Но в материи не найдете его. Не опишет никакими материальными свойствами. Ничего общего. Брама так говорит ему, полубоги восхищаются всем этим. Действительно, как Брама точно описывает его. Находятся такие слова какие, да, какой интеллект у Брамы, какая преданность. А мы все забыли, мы просто хотим золота и снова положения и власти. Но не верю, какая преданность, вот какая связь с Богом есть. Смотрите, как легко он вышел и говорит, и все, он его слышит, улыбается, они общаются. А нас не слышал абсолютно. Они многому научились, конечно. И Вишну очень милостив, но он должен был не просто дать процветание, он должен был дать им сознание Кришны, прежде всего. Не сразу он дал им процветание. Он сказал, да, Лакшми вернется, но полубоги, вы должны заключить мир с демонами. Как с демонами мир заключить? Вместе с демонами жить, что ли? Они нас точно всех убьют. Они не будут с нами перемирие заключать. Но очень выгодная сделка, вы им предложите пахтать молочный океан, добыть напиток бессмертия. Они давно мечтают об этом. Теперь должны объединить свои силы. Вместе сотрудничать. Полубоги и демоны. Вишну дал такие наставления. Все, что они вам не скажут, принимайте смиренно, сказал Господь Вишну. Не спорьте с ними. Вы только представьте себе. Демоны будут командовать полубогами. И все, что не скажут, нужно принимать. А что осталось полубогам? Хари Кришна, конечно. Если вам что-то не понравится, вы будете гневаться. Не гневайтесь, терпите. Титикшасва Бхарата, терпи. Если что-то не понравится, будешь терпеть. Вот так. И вот, будете пахтать океан, и всякие хорошие вещи оттуда будут выходить. Не обращайте на них внимания. Да, если красивые женщины выйдут туда, спокойно пахтайте дальше. Возьмете гору Мандару, поставите молочный океан вместе, потому что только вместе это можно сделать, всей вселенной. Васуки возьмете, как веревку обмотаете вокруг, будете крутить его, и вот так будете взбивать. Да, подумали, это только вместе можно сделать, и то вряд ли. И то это еще, но раз он говорит, надо попробовать. Тяжелое дело, знаете, немыслимое дело. Мандару, гору золота поставить в океан и крутить. Все, идите. И они пришли к Бали Махараджу, и там демоны увидели, полубоги пришли, давайте их всех прикончим, и все. И наконец избавимся полностью. Вот они здесь, без оружия все. Но Бали посмотрел, нет, нет, они как-то странно, они очень смиренно пришли без оружия, похоже, какое-то есть предложение. Амрита, давайте вспахтаем вместе молочный океан, добудем Амриту. Деловое предложение. Конечно, вспахтаем. А как поделить, там уже мы, конечно, разберемся. Позже, подумали демоны. Главное вспахтать. Мир нам нужен, это правда. Ну и слишком давно враждуем, побратались, обнялись, но у каждого были свои мотивы при этом. Образовали общество, целое движение, вам скажу. Вот, нашли эту гору Мандару, выкорчевали ее и потащили. Это была ужасная работа, знаете, была страшная работа. Они умирали просто там все от такой тяжести. В конце концов, они уже не выдержали, на полпути гора прибавила их всех. Половину просто уничтожила. Да, все, конец. Больше мы не сможем. И все-то не могли ее поднять, а половина тем более не справится. Непосильная задача. Бог виноват должен быть во всем. Дает такие наставления. Но все взмолились Богу. И Вишну тут прилетел на гору и посмотрел на всю эту ситуацию. Одной рукой поднял Мандару. Посмотрел на полубогов, демонов, оживил их всех. Гору поставил на Гаруду, сам на гору и полетел. Все, а, Харибол, у нас что-то получилось. Мы все-таки добились своего. Он поставил на ее на берег океана и ушел. Ну вот теперь ставьте туда и давайте. Поставили, она туда погрузилась в ил наполовину. Попробуйте раскрутить теперь. Что за шутки, как ее крутить там? Она в грязи там наполовину, не раскрутишь. И курма появилась снова, видите, все Вишну делал на самом деле. Они просто мешались там друг другу. Черепаха туда, под эту гору, на панцирь. Подняла, хорошая опора, вот крутите. Давайте, зовите Васуки. Змея, это он будет вашей веревкой. Васуки, иди сюда. Не пойду, сказал Васуки. Почему? Важное дело. Вселенская важность, не то что государственная. Крутить гору он будешь веревкой, другой веревки нет. Ты должен, Вишну говорит, не пойду. Гаруда там, Гаруда съест меня. Гаруда, он чистый преданный, он не вегетарианец. Мясо, рыбу, яйца ест. Представьте, нарушает принцип постоянно, каждый день. Пришлось выгонять этого чистого преданного оттуда. Вот представьте, такой чистый преданный съел бы здесь, людоед какой-нибудь. Ну, уходил, ему было интересно посмотреть. Ну, Вишну сказал, Гаруда, давай, уходи. Уходи немедленно, и Гаруда улетел. Он не может ослужиться Вишну. Слово Вишну закон для всех. Змея обкрутили несчастного вокруг горы Мандары. Представляете, какая-то нагрузка на веревку должна быть на этого змея. Потом нужно тянуть за хвост и за голову, поочередно вытягивается. И это все внутренности перекатывается от головы до хвоста. Это нелегкая задача. Обкрутили его, Васуки, терпи. Надо добыть Амриту, потом все станем бессмертными. Ладно, сказал Васуки, крутите. И полубоги взялись за голову, один сказал, бейте хвост. Почему это мы должны хвост брать, сказали демоны? Непрестижная часть тела. С какой стати, ни за что мы за хвост не возьмемся. Дайте голову нам. Они все протестуют всегда. Но Вишну сказала, возьмитесь за голову. А Турина сказала, что полубоги, что демоны скажут, что принимайте. Он знал, что демоны будут против. Ну ладно, мы за хвост, мы смиренно возьмем хвост. Нечистое место. А вы берите за голову. Взяли за голову, за хвост и потянули. Сначала одновременно. Поэтому ничего не получилось. Бедные Васуки, представьте, полубоги, демоны, все растягивали его. Большая сила, я вам скажу, 33 миллиона полубогов. Перетягивание каната. Живой канат такой, знаете. Стоп, стоп, так не пойдет. По очереди нужно. Кто первый? Ну, конечно, демоны первые. За хвост. О, пошло дело. Но очень трудно. Очень трудно, быстро уставали, и еще Вишну пришел. Две экспансии, с одной и с другой стороны, и тянул с другой стороны, с той и с другой стороны. Неизвестно, кто пахтал океаном, честно говоря. Вишну присутствовал на каждом этапе их деятельности. Без него они не могли сделать на самом деле ничего. Что-то попытки были только. И их могущество они видели, не хватает, чтобы сделать великую задачу. Вернуть Лакшми нужно. Из океана молочная должна выйти. Нужно пахтать, работать нужно. И Васуки зажигал пламя, обжигал всех демонов. Все они обгорели, представьте, их волосы обгорели, брови обгорели, их одежды почернели, все в копоти были. Пламя даже достигало даже хвоста, и даже полубогам доставалось. Только представьте, как в таком одном можно было работать вообще. И Вишну послал дождь еще, и чтобы дождь омывал их, он позаботился об этом. Но гора еще падала постоянно с панциря, скатывалась. Нужно было ее как-то отцентровать. Еще одна экспансия встала на гору, села туда с многорукой, экспансия Вишну, которая центр, создала центр вращения. И смотрел, улыбаясь, благословлял всех, и все вдохновлялись. И все равно уже у бедного Васуки голова замутила его, знаете, просто от такой деятельности. Все внутри уже перемешалось. Полубоги, демоны все устали уже, не понимали, что они делают. И он тогда вошел, как гуна невежества, в Васуки, укрепил его. Ему стало все равно, крутите сколько хотите. В тамосе абсолютно все равно. Можете наизнанку вернуть меня, я не против. В демонов вошел как гуна страсти, великий герой, знаете, они. Вдохновение в 100 раз больше, полубогов как благость, и работа закипела снова. Так они вернули Лакшми. Когда Лакшми вернулась, они продолжали пахтать. Амрита, вот какая главная была цель, стать бессмертными. Данавантари вынес эту Амриту. Знаешь, там еще яд выделялся, Шива еще яд собрал. Это целая история. Но Амрита появилась. Теперь нужно было поделить. Демоны взяли этот горшок сразу же. Они бы начали пить, и тогда бы беде не миновать. Вишну снова пришел. И полубоги понимали, что все делает Вишну. Они были не способны даже бороться с демонами в этом состоянии. Они просто заключили мир, как он сказал, сотрудничали, выполняли все указания. А что дальше? Пришла Махини Мурти. Такая женщина, я вам скажу. Все бы развелись сразу, как только увидели. Со своими женами. Побросали бы их сразу же. Не молились бы до конца жизни этой форме. Сам Вишну в форме женщины. Немыслимые вещи. Поэтому полубоги, то есть демоны, они просто с ума сошли, когда увидели. А ты кто такая? Кто твой муж? А, нет мужа у меня. Еще больше это их подхлестнуло, они стали ходить вокруг нее. Мужа нет. Я ничья, я тут гуляю. Она их просто обворожила сразу же бровями там. Всякими такими штучками. Полубоги, они были смиренны. Вишну говорил, не привлекайте женщинами, стойте смирно. Помни наставления. Нам Вишну подай, Кришна, почитаем. О, Боже, помоги. Такие женщины тут ходят. Но демоны тоже, они контролировали ситуацию. Это не для вас, полубоги, для нас. Каждый демон что-то ему именно принадлежит. И они очень доверяют красивым женщинам. Чинакин поедет, говорит, не доверяйте красивым женщинам и политикам. А демоны доверяют. Вот тебе Амрита, распредели. Мы тут герои все. Каждый думает, что она привлечется им. Но Махини Мурти не привлекалась демонами. Она отобрала просто у них этот напиток. Вишну. Они не знали, что это Вишну. Если бы не знали, что это Вишну, ни за что бы не дали, конечно, этот напиток Амриту. Он говорит, в очередь, все для меня равны. Ну, так и есть, для Вишну все равны. И все же это не совсем так, смотрите. Все же тут был серьезный обман для демонов. Они до сих пор так думают, что Вишну, он обманщик. Бог, если он есть, он обманывает. Он аморален вообще, на самом деле. И вот он пример, он выстроил всех в очередь. И дал напиток полубогам. Мы терпели, мы же доверяли. Мы же, у нас же была вера в Бога, вот в чем дело. Мы же верили Ему. И как это все кончилось, смотрите. Они все выпили свою долю. Раху, наш старший, взял эту Амриту и тоже начал пить ее. Но даже глотка не успел сделать. Набрал лишь только в рот, и это Махини, вот этот Вишну, как оказался, вероломный, лицемерный. Он послал сюда Шанчакру. Голова была отсечена у Раху. Так он с полным ртом до сих пор, этой Амриты, не знает, что с ним делать вообще. Мы взяли из-за оружия, но было поздно, они уже были бессмертными полубоги. Махинмурти сказала Хари Кришна и покинула этот мир. Видите, все такое равенство. Равенство и братство. Нет. Есть полубоги, есть демоны. Разные позиции, разные результаты будут. Абсолютно разные будут результаты. Демонов интересует только материальный плод. А преданных так как раз не интересует. Если не принимаешь что-то материальное только для служения Богу. Только с этой целью. И этому учил полубогов Вишну. И Господь Брама, Парампара, преемственность. Это была целая жизнь для них вспахтать океан. Так они преодолевали двойственность, сотрудничали с демонами. И все, все произошло по воле Всевышнего. Им даже сражаться не пришлось с демонами. Поэтому Господь Вишну, Он оберегает демонов, чтобы они время от времени напоминали полубогам о Его могуществе. Он разрушает их ложную гордость таким образом. Он говорит, что когда мой преданный гордится, я не могу этого терпеть спокойно. Что он утрачивает сознание Кришны. Я разрушаю его ложную гордость очень умело. Ему очень нравится, очень вкусно это делает. Он создает такую ситуацию, что человек освобождается от ложной гордости, разбивает ложную гордость. Ложная гордость, значит, ложные представления теряются, ложные планы крушатся. Все ложное, все разрушается. Все истинно разрушиться не может, все истинно вечна. Поэтому все материальные планы, они разрушатся, и разочарование. Материальная цивилизация, она всегда такая. Она идет к краху. Построена на иллюзии полностью. Реальность в другом. Есть Ишвара, Парама, Кришна, Сад Читананда, Виграха, есть Верховный. Причина всех причин. Он контролирует, дать ему возможность контролировать этот мир, свою жизнь. А он управляющий. И таким образом человек, он может избавиться от желания ненависти, поскольку наша задача на самом деле занять все в служении Богу. Все так называемое плохое и хорошее в этом мире. И мы видим, что между этим нет большой разницы. Когда это занять в служении Богу. Пропасть даже атомную бомбу можно занять в служении Кришне. Все, любые вещи можно занять в служении Кришне. Это начинается с воспевания святого имени, и это имеет развитие и практическое приложение. Бабаджи не будут практически прилагать это знание. Но Гоштья Нанди, именно они прилагают практически это знание. Они трансформируют этот мир на глазах у всех людей, делают чудо это. Они знают законы трансформации. Преданным это известно. Материя трансформируется. Не в лучшую сторону, не так ли? Но можно трансформировать и в лучшую сторону. Нужно знать законы трансформации. Шакти Принама Вада. Это наша философия. Трансформация энергии. Мы должны знать, как трансформировать материю в дух. На практике доказывать эти моменты. Как люди иногда говорят, у вас такая философия, но практически что вы можете делать? Что у вас есть, например? Иногда у нас просто ничего нет, чтобы показать. Но хотя бы вилки глазами можете гнуть, они спрашивают. Или мысли читать. Ну, что какое-то подтверждение, они же ожидают какого-то чуда. Раз такая философия, ну, должно быть, такие вещи говорите, но должно быть, вы все это и делать умеете. А у нас нет ничего, просто мы вот Хари Кришна повторяем. Ну, для Бабаджи это здорово, но для обычных людей нужно подтверждение. И если мы просто применим принцип Гуру Таттвы, мы увидим, как все начнет процветать удивительным образом, потому что все основано на шакти, на крия-шакти человека, на творческих энергиях человеческих. Они должны проснуться, они должны раскрыться. В каждом человеке это есть. Демоническая цивилизация, она мешает, препятствует этому развитию людей. Она их превращает в серую массу. Просто в серую массу люди становятся безликими. Неинтересными. Они уже не общаются друг с другом. В основном телевизор смотрят. А если общаются, то ругаются в основном, делят деньги. То есть нет возможности общаться на высоком уровне, на очень высоком уровне. А высокий уровень что такое? Это гуру татва, это шикша. Это варма-прападашка гуру, шикша гуру, дикша гуру. Все мы должны занять такую роль. И передавать послание изнутри сердца. Через сердце общаться. Это гуру татва, шикша, Кришна должна быть. Не просто он сказал, она сказала. Имеется в виду разговоры о Кришне, так или иначе. И мы обучаемся сознанию Кришны. И когда мы помогаем друг другу, это и есть гуру татва. И это раскрывает нам, что такое дух, что такое материя полностью. И тогда мы сможем трансформировать материю в дух. Осознанным образом. Не случайным образом, а осознанным образом это можно делать. Прабхупада сказал, что этот мир будет не хуже Вайкунтхи, если применить ведические знания. Как в Москве мне дали посмотреть кассету, видеокассету о школе Щетинина. Видели здесь кассету? Нет, еще не видели? Школа Щетинина, да. Есть такая школа Щетинина. Наверное, вы слышали об этом. И там применен всего лишь один ведический принцип. Но то, что вы увидите там, напоминает чудо. Просто даже простые вещи, но очень чудесные вещи. Очень интересно. Я посмотрел эту кассету. И там фильм из 4 частей. 3-часовая кассета. Дети делают все сами, абсолютно сами. Они сами построили школу. Это, знаете, это, ну, я бы сказал, это очень, по меньшей мере, это высокопрофессионально. То, что делают дети. Это удивительно. И то, что они делали даже без эскизов. Как говорил Щетинин, что в природе эскизов нет. Там делается все сразу. И вот дети делают такие вещи. Делают все сразу. Это возможно было сделать только, когда есть вдохновение. Только в этом случае. Я знаю, как художник, это вдохновение, эскизов не нужно, вы просто видите. Когда нет, вы должны искать, искать. И когда вы найдете, вы можете вдохновиться. Найдете что-то, можете вдохновиться, и тогда опять работа идет. И то есть, наблюдая это, то, что там показывали, то это можно было сделать только, когда у вас постоянный источник вдохновения существует. Причем у всех. Одновременно. Это делал не один человек. Все принимали в этом участие. И они изучают предметы необычным образом. У них нет первого класса, второго, третьего, четвертого, пятого, десятого, нет. У них один класс существует, где учатся все одновременно. И самые маленькие, и самые большие. Все одновременно учатся. Они проходят за 1.5-2 месяца весь курс математики сразу, от арифметики до высшей. За 1.5-2 месяца. Как? Они учатся, обучают друг друга сами. Вот этот самый принцип. Учитель практически только наблюдает. Задает какие-то основные вещи, а потом просто наблюдает. И вот там брали у детей интервью, их понимание физики, химии. 5-летний такой ребенок, знаете, там говорит о химии, о физике. Он говорит необычным языком, не просто какие-то формулы, а у него есть представление об этом. То есть, когда они общаются, они медитируют вместе все. Не просто учат. Там дело не в том, чтобы запомнить этот предмет, а представить его, ощутить. То есть, медитация применяется. И он говорит, все атомы, они светящиеся, ведь там есть электроны. Значит, весь мир сияющий. Мы можем увидеть это, что весь мир сияющий. И некоторые начинают видеть сияние. Поскольку для них это реальность, для детей. Это не что-то какое-то новое, знаете, когда это противоречит моим уже представлениям давно. И вдруг говорят, что все сияющее, я не могу никак это совместить, представить, откуда это сияние и почему это сияет. Как человек сияет, почему он сияет. Но это им помогает увидеть картину мира. И видимо, они видят мир совершенно иначе, эти дети. Таблицу Менделеева, когда они разбирают значение слов, этих вещей, они вникают в природу какого-то материала, как живое существо это перед ними как будто бы. У всех энтузиазм что-то сказать, у всех есть что сказать, как параллельно они пересекаются. Один ребенок говорит, потому что все вышло из одного источника, в источнике они пересекаются. То есть они могут вместе медитировать, они учатся и обучают других. Вот этот принцип применен, то, что мы называем гуру-татва. Вот и все. И все работает удивительным образом. И они понимают, что они делают не школу, нет. А как помните этот пример? Красноярская ГЭС. Все работают там, кто что, и строится ГЭС. И журналист один ходил и спрашивал, что вы делаете, что вы делаете. И все говорили, что они делают. Кто-то ездит, возит бетон, кто-то камни возит. Кто-то кладет кирпичи, кто-то электропроводку делает. А кто-то там лопатой что-то копал, и он спросил, что вы делаете? Он говорит, строю Красноярскую ГЭС. Единственный сказал человек из нескольких тысяч опрошенных, примерно, или сотый, не помню. Он сказал один, я строю Красноярскую ГЭС. С такой лопатой там что-то копал, перемешивал. И я вспомнил этот пример, когда наблюдал, как они строили школу. Было понятно, что они не просто школу строят. Этот мальчик берет какой-то камень и моет его, который нужно заложить куда-то просто, заложить куда-то, вот и все, и замазать, может быть. И он его моет, моет, смотрит, и моет, и моет, вот, и аккуратно ложит. Берет другой камень. Сознание иное совершенно, они что-то другое делают, не просто камни таскают. И при этом такой энтузиазм, когда вы смотрите, у вас даже просыпается такой энтузиазм, что вы хотите тоже потереть камни, знаете, там что-то вот с любовью поделать, такое вот, вот хочется именно так что-то сделать. Вот вложить что-то туда, вот бхакти, мы хотим этого. какая-то преданность, какая-то идея, возвышенные идеалы, они должны работать вместе с нами, вместе, когда мы делаем все это. Собака начинает работать там. Пес какой-то, он начинает там кирпичи носить. Берет кирпич, несет. Бросит, смотрит, надо, все, еще пошло. Берет ведро, воду наливает, тащит ведро потом с водой. Это ведро ставит, и песок насыпает туда. Половину насыпет там и тоже несет ведро. Брусья такие деревянные тоже хватит, таскает. Работает целый день. Бесплатно. Энтузиазм, видите? Какая-то другая энергия там присутствует, явно это очевидно совершенно. Сейчас 300 человек на место в эту школу. 300 человек на место в эту школу. Также там творчество, они танцуют, поют, тоже удивительно это все. Простые вещи, но очень удивительно. Потому что там что-то в этом есть такое, что вы просто, вот какая-то ценность в этом есть. И я подумал, что это всего лишь один ведический принцип, который они применили на практике. Если мы на практике применим эти ведические принципы, знаете, что будет? Да будет революция, будет процветание прямо на глазах. Что-то будет происходить невероятное. Если мы на практике применим все ведические принципы, которые вот мы изучаем. Именно. Когда-то я был в одной клинике в Петербурге, и врач меня лечил. Врач был очень странный, он лечил меня руками. Он так руками махал, так вот просто передо мной. Когда он вверх взмахивал, я подлетал немножко так, оп. А когда опускал, я садился на место. Он, вот какая-то сила такая присутствовала. Помахал руками там, покрутил мне голову немножко, и я целый день летал над землей потом. Я ходить-то не мог толком уже до этого. А тут я бегал целый день, не мог устать просто. Что такое произошло? Он очень помог мне. И когда это происходило, я его спросил в клинике, как это у вас получается? Как вы это делаете? Он говорит, я повторяю Харе Кришну и лечу. Так. Харе Кришна, Харе Кришна, и все здоровы, и все. Я говорю, я тоже повторяю Харе Кришна. Он был на Намахате когда-то лет там 10 или 15 назад уже, один раз его, и услышал, что Харе Кришна мантра, она очень могущественная. Он это принял и стал применять в своей профессиональной деятельности. Вот и все. Вот и все, что он сделал. Он чисто на это практически посмотрел. Вот. Мы еще не очень практично это смотрим, может быть. Мы как бы смотрим это с отречением, что нам как будто бы ничего не нужно при этом. Хотя нам много чего нужно, на самом деле. Создавать традиции, создавать хорошие семьи. Это нужно развитие цивилизации. А разностороннее развитие цивилизации. Это не добровольная бедность. Аджуны, Тушфира жили в дворцах, знаете, золотая мебель, там, слоновые кости и прочее, все остальное. Вот она миссия, видите, в чем? Так нужно на миссию смотреть. Весь мир принадлежит Богу, не так ли? Что это, мир для нищих, что ли? У Бога безграничное количество энергии. Если мы хотим занять все это служение, Лакшми, она здесь будет. Она не уйдет. Но если Дурвасаму не только не проклянет, конечно. Тогда будем пахтать океан вместе с демонами. Потом делить Амриту и все остальное. Это целый процесс, целая жизнь. То есть Лакшми необходимо занять служение Кришне. И мы учимся этому. Это называется вне двойственности. Находиться вне двойственности. Что бы ни было, мы должны продолжать этот момент. Не зависит слишком от внешних обстоятельств. Сегодня хорошо, завтра плохо, послезавтра снова хорошо, потом снова не очень. И это будет продолжаться. Матрас подшал стуканту, и это никогда не кончится. Как зима и лето. Как это можно остановить? Вот зима пришла, терпеть надо. Потом придет весна, мы же думаем, весна потом будет. Ладно, пусть будет весна потом. Можем вытерпеть. Знаешь, что временно все в этом мире. Итак, Бхагавад-гита, она дает эти общие представления, и затем нужно, говорится, осмыслить и применить на практике, и тогда все будет закончено. Это называется традицией, можно продолжать это, поколение за поколением будет продолжать это все, это не утратится. Если же мы не применим практически, что будут продолжать наши потомки? Ну так знание утрачивается. Кто-то просто повторяет, и все. Он не проповедует, он не передает знания, ничего не делает, он просто повторяет и уходит из этого мира. Но никто не понимает этого, все говорят, какой-то странный человек, он просит что-то поесть и сидит под деревом. Должен быть просто ленится работать. В основном так думают о таких вайшнавах материалисты. Знание утрачивается. Прабхупада не делал так, нет. Когда астролог пришел сделать его гороскоп, он был очень удивлен, он не мог поверить в то, что он увидел. Он сказал, вы точно сказали время рождения? Не ошиблись? Еще раз проверили, нет, не ошиблись. Но я такого гороскопа никогда не видел, и такого не бывает.
А что там? Он станет саньяси. Что ж тут удивительного? Отец сказал, я и хочу, чтобы он был таким. Я и просил Бога, чтобы такой был ребенок. Да, но он будет очень богатый при этом. Обычно саньяси он должен быть нищим, а вот он будет очень богатым человеком при этом. У него будет множество собственностей по всему миру. Все подумали, ну ладно, посмотрим, саньяси и очень богатый при этом. Прабхупада приехал с несколькими рупиями. $7, да, что-то такое, или $4. Да, и потом миллионы на счету через несколько лет. Пропада, что делать? Столько денег пришло, столько денег, куда их? Праздник? Делайте праздник, кормите людей просадом, пойте киртаны и прочее, делайте праздник. Но никакого праздника нет в ближайшее время. Придумайте праздник, тратьте деньги. Не держите Лакшми под замком. Используйте деньги сразу, сразу на развитие, сразу на процветание. Служение Богу. Это был принцип Прабхупады. Так он делал. Так он устроил. И мы видим, что Прабхупада был очень практичным, что его сильно отличает как бы от обычного представления о садху. Садху, они не очень практичны, они пренебрегают многими материальными вещами. Прабхупада был не таким. Один преданный, он взял деньги и пошел что-то сделать, Прабхупада дал ему деньги. Послал, какое-то поручение было важное. Но он потерял эти деньги. Он вернулся и сказал, Прабхупада, Кришна забрал эти деньги. Ну, он как монах сказал просто, ну а что, Бог дал, Бог взял, так мы знаем. Но Прабхупада сказал, нет, это не Кришна, это ты, дурак. Он был очень практичным, он учил практичность, это как-то даже не клеилось в обычных умах святых людей. Потому что обычно говорится, отдай все с ними, одну одежду оставь себе, сандалии с ними, иди за мной, и станешь совершенным. А тут вот деньги потерял, Прабхупада ругает, масло пролил на пол, с горсть. Прабхупада ругает ученика. Ты, говорит, никуда не годишься. И собирает это масло в бутылку обратно. Письмо приходит Прабхупаде. Он открывает конверт. На обратной стороне конверта пишет письмо. Не тратит бумагу. Заворачивает его снова и отправляет. Вот так Прабхупада. Он настолько был практичным, что для святого обычно мы видим нехарактерно в нашем понимании. Прабхупада видел свет включенный, как энергия Кришны напрасно горит, выключал. Вода течет, смотрите, еще энергия Кришны закрывал. Обычно это не очень, да, сочетается. Святой он просто, у него день живет, там что там течет, мало ли там что течет. И что там горит. Тут всегда что-то горит и течет. Повторяет Хари Кришна, и все, и уходит домой. Пускай это все горит синим пламенем просто. И хоть залет до потопа всех. Вот Прабхупада принес другую линию, совершенно другую линию. Говорит, все, абсолютно все нужно занять в служении Кришне, все. Вот так нужно это смотреть. И прежде всего, чувство, органы чувств, свой язык особенно. Прабхупада говорит, что язык, заняв служение Кришне, есть все шансы освободиться. Говорите о Кришне, слушайте Кришне. Шикша, Парамбрадашика Гуру, Шикша Гуру, Дикша Гуру. Должна быть всегда такая связь. Каждый должен о ком-то заботиться, каждый человек в нашем движении. Быть практичным называется в общении. Каждый о ком-то заботится. Все мы должны быть связаны с заботой. Когда движение начиналось, я вспоминаю, мы так все устроено было. Как вчера одна пришла, матаджи, она уже 10 лет не в сознании Кришны, не больше. Она вернулась. И сказала, говорит, что вот сейчас, говорит, много людей, говорит, и всякие программы большие, большие, большие фестивали, и все остальное. Говорит, но раньше, говорит, не было всего большого, но мы очень личностно общались. Как бы очень много было теплых отношений, она вспоминала, что мы знали хорошо друг друга, и мы знали все проблемы каждого, и мы не были безразличны к этому никогда. Как материалисты не безразличны к внутреннему миру людей. Работаешь, все, получи деньги, ничего больше. Меня не интересуют твои моральные какие-то принципы, что-то еще, вот, работай, исполняй свои обязанности. И она говорила об этом. И когда-то у нас был один преданный в самом начале, он был инициированный в то время, и он не мог рано вставать. Все знали об этом. Все беспокоились об этом. Вот инициированный, смотрите, а тут уже есть неинициированный. Он подает пример такой, он живет там у себя в квартире, никого себе не приглашает, никакого ашрама не делает, и спит там сколько хочет вообще. До 8 часов, стыд, позор, спит, вы представляете себе, говорили. До 8 часов спит этот человек. А инициированный преданный, надо что-то делать, я слышал это. Я был неинициированным. Но мы с ним дружили, с этим инициированным преданным. Я как младший преданный, я на это не смотрел так, что, ну, старший преданный, он спит, значит, спит, что я могу сделать? Но мне сказали, вот ты с ним дружишь, буди его. По телефону звони, буди его. Я оробел немножко, говорю, как он живет старше меня. А он там был, он сказал, ну ладно, буди. Буди, ну что, я сплю действительно. Ты же рано стоишь. Ну вот позвони мне, буди, я согласен. Раз все приняли, все этого хотят, ну ладно, я согласен. Смиренно. Но я это понял как наставление свыше. Надо будить. Забота. Я звоню в 4 утра. Пик, 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 никого. Пик, пик, уже 3 минуты. Пик, спит. Я нет, я бужу. Пик, 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 пик. Я не дам тебе жизни. Ну, пик же, пик. Так, я давил ему на нервы. Трубка слетела. Алло! Недовольный голос был. Никто так ура ему не звонил. Не спишь? Не спи. Просыпайся. Бужу тебя. Повторяй мантру. Вставай. Позвоню через полчаса еще. Проверю. Я так его доставал, я вам скажу. Это было что-то страшное. И он терпел. Забота была. Через 3 дня. Пик. Алло. О, как интересно. Он уже не спит. Не спишь? Нет. И тишина, и все. Рождение, пик, алло. Что-то здесь не то, я подумал, а? Что-то странное в этом месте. Ну-ка еще раз, пик, алло, что-то странное. А ну еще пик, алло. Как так получается, что такое? Я медитировал, что-то здесь не то. Он как-то хитрость придумал. Он наверняка телефон может рядом с подушкой, и вот, алло, и спит дальше, и все. Я разгадал его план. Ты телефон с подушкой рядом положил, правильно? Отвечаешь, но засыпаешь. Говорит, да. Буду доставать тебя дальше. И вот, вот в то время такие были отношения. Представляете? Вот таким образом. Спать не давали спокойно никому. Ты не должен вставать. Ты получил посвящение. Должен вставать рано утром. Потому что это самое главное. Если ты рано... Мы философию не знали. Бхагишастр не было в то время. Ничего. Даже гиты не было. Но мы знали, надо рано вставать и повторять мантру. Вот все, что мы знали. И мы боролись за этот простой принцип. Сейчас мы много знаем, но простые вещи иногда забываем. Это самое главное. Вставать рано утром, повторять свои круги. Это самое главное. Можете больше ничего не делать вообще. Прабхупада иногда так говорил, что меня полностью удовлетворит, если просто будете повторять Хари Кришна мантру внимательно. Все. Все, станьте чистыми преданными. Конечно, он имел в виду, что из этого много другого, чего произойдет. И если мы этого не будем делать, то все остальное начнет испытывать какие-то проблемы, какие-то трудности, какие-то камни преткновения и прочее. Потому что все проблемы только в уме. Мантра. Повторяйте в самое лучшее время суток. Самое лучшее время, когда наибольшее гуна благости, наивысшее, когда покой, умиротворение. Вот, нужно привыкнуть в этом состоянии, погружаться в Святое Имя. И никакой двойственности. Это известно. Каждый преданный имеет такой опыт. Абсолютно каждый. И вот это нужно практиковать каждый день. Вот именно в таком настроении. Вот именно в таком качестве мы хотим это делать. Не просто где-то как-то повторить и отложить на завтра, на послезавтра улучшить свою джапу. Нужно делать постоянно и всегда хорошо. Всегда будет экстаз. Каждый день. Материалисты, они думают о Боге обычно, вот, которые работают постоянно. Знаете, утром поднялся, пошел на работу. Проработал, пришел домой, поел, поспал, посовокуплялся, рано утром поднялся, пошел на работу и так далее. Это вот машина, знаете, каждый день. Они задумываются о Боге в течение жизни минут 15-20. Весь их опыт духовный. Вот 15-20 минут. И если преданный повторяет 2 часа джапы, скажем, рано утром, внимательно, он уже получает 2 часа в течение дня откровений. Но это в лучшем случае, а обычно нет. Где-то минута откровений, может быть, в лучшем случае у нас сейчас. Может быть, я так думаю, мое такое представление. Может быть, я не прав для кого-то. Но в целом, примерно так, минута откровений за 2 часа усилий, может быть, она... Проблеснет что-то. Минута. Неплохо. В неделю уже 7-10 минут примерно. Полжизни материалиста мы уже проживем за неделю, смотрите. Потому что все остальное опыт нули. Нулевой. Абсолютно. Он нейтрализуется. Его нет. Он умирает, все, он все теряет. Это. Всю эту память, все эти деньги, все это образование, все это ноль. А вот эта реализация, эти откровения, они остаются внутри, в разуме, в сознании живого существа. Они сохраняются, этот плод неразрушим. Это и дает развитие именно личности, не что-то другое. Один человек недавно умер в Санкт-Петербурге, и приходил к племяннице несколько дней после смерти. Она даже написала духовному учителю потом все это подробно. Не во сне, а буквально. И рассказывала ей, что с ним случилось. Он не мог вспомнить Хари Кришна мантру, когда оставил тело. Внезапно сердце остановилось, и все. Тело рухнуло. Он вне тела уже увидел себя. И вдруг он не понял, что ж такое. Я лежу, и я вижу, и он очень испугался, что случилось со мной. Потом он понял, что он умер. И он подумал, надо что-то повторить. Но что повторить? Не мог вспомнить даже. Почему так? Он повторял круги. Каждый день пытался повторять круги. Почему он даже после смерти не мог вспомнить, что такое Хари Кришна мантра? Потому что его ум не повторял Хари Кришна мантру. Его язык повторял Хари Кришна. Но ум не повторял. У настроения не было повторения. Он не слышал мантру на самом деле. Многие из нас еще не слышат мантру. Ум должен повторять. Но ум может повторять, когда правильно умонастроение. Что ум повторяет? Посмотрите, всегда что-то повторяет. Вот то, что он повторяет, это и есть наше умонастроение. Почему трудно повторять Хари Кришна? Почему трудно рано встать утром? Почему трудно войти в этот экстаз? Потому что ум другой. Он что-то другое повторяет. Нужно менять умонастроение, как у Трината Писту, Ничина, Тарура Писту, Кишуна, Манина, Мананина, Киртане Садагари. Вот этот ум может повторять. В момент смерти даже. Даже когда смерть придет, он смиренно согласится с этим. Да, это Кришна, он скажет. Я могу потерпеть. И может думать о Боге в этом случае. Вот такой ум. И этот человек потом сказал племяннице своей, что я, говорит, понимаю, в чем была проблема. В том, что я был несерьезен в духовной жизни. Потом потерпел неудачу, говорит, сейчас. И он просил, пускай преданные поют киртан для меня. Я, говорит, не могу сейчас ничего сделать. Она сказала, преданные предоставили петь киртан. Уже на следующий день он пришел просветленный и сказал, у меня все гораздо лучше. Даже пришел на свою кремацию, в крематории она видела. Она написала письмо его духовному учителю об этом подробное. И даже это было в интернете, потом разослано преданным. Этот преданный, он композитор. Даже с ним писали одну кассету, успели записать. Я должен был этим летом, этой осенью приехать в Петербург, чтобы писать, но он уже умер. Были какие-то планы у нас тоже. Он ушел. Но он сказал, что большинство из вас вернутся в духовный мир в этой жизни. Он сказал. Не знаю, почему так сказал. Там что-то видно, видимо. В том измерении что-то он мог видеть больше, чем мы. Это естественно. И так или иначе, нужно привыкнуть к прогрессу, к откровениям, к увеличению этих вещей. Это главный момент. И все остальное. Затем практическое применение. И оно должно вдохновлять нас. Да, будет процветание, но не скоро. Сейчас время аскезы, сейчас пахтается океан. Много хороших вещей появится, но мы должны научиться повторять Хари Кришна мантру при всем при этом. Когда мы достигнем такого отречения в служении Богу, вот тогда мы утвердимся, полностью утвердимся как движение в этом мире. Это будут люди процветающие и непривязанные. Вот что важно увидеть. Вот что людям важно увидеть, что такое сознание Кришны. Потому что процветающих они видели, привязанных и жадных. Нищих тоже видели. А вот процветающих и непривязанных в добродетели не видели таких людей. Вот такие люди должны быть в сознании Кришны. Это называется вне двойственности. Хари Кришна. Увидеть Махи не будете, Господь Шива. Да, это описывается. Это уже позже произошло, когда закончилась эта миссия с нектаром бессмертия. Господь Шива, он был в медитации в это время. Он не видел Махини Мурти, но только услышал об этом. Есть различия, конечно. Если мы услышим, то это одно, но когда Господь Шива услышит, это другое. Если Господь Шива услышит, он немедленно хочет увидеть. Это вдохновляет его что-то сделать. И он услышал, Махини Мурти приходила, и я не видел, какая несправедливость. Он лучший преданный во Вселенной, и обошло его это воплощение. Он пошел прямо к Вишну. Так и сказал, это несправедливо, я считаю. Все видели Махини Мурти, даже демоны видели Махини Мурти, твою форму женскую. А я не видел, я твой преданный или нет. Я лучший преданный во Вселенной, так меня называют. Так почему же ты так обходишь меня своей милостью? Я хочу видеть эту форму женщины, мне интересно. Но ты же не интересуешься женщинами. Да, я интересуюсь тобой именно, но это же твоя форма. Господь Вишну улыбнулся и ничего не сказал. Увидишь, скоро увидишь. И Господь Шива сел на быка, понял, что Вишну обещал. Жена сзади села. Парвати. Парвати привлекается. Все привлекаются Парвати. На ослепительная энергия. Майя. Господь Шива ее контролирует. На самом деле он не привлекается Майей. Он контролирует ее. Однажды они сидели. Он сидел, медитировал. И Парвати, она стала обращаться к нему, Шива. Но он не слышит, он медитирует. Он весь в трансе, он поглощен преданным служением. Шива, она жена, он муж, но сколько можно медитировать? Шива, у меня просьба есть к тебе одна. Вышел из медитации. Парвати, что хочешь? Что? Почему беспокоишь меня? Хочу сына. О, Боже мой, какие пустяки. Зачем тебе сын? Парвати. Сын — это путра, пут — это атра, освобождает. Вот после смерти отца сын освободит его из ада. А я-то зачем? Я же бессмертный, мне не нужен путра. Что за глупости, Парвати? Зачем сын? Он, подожди, Шива, не погружайся. Но сын нужен с другой целью. Я хочу быть матерью. Для чего? Ну что, обнимать, целовать, ну понимаешь, ну сын нужен. Ну ладно, сказал он, скатал кусок одежды, бери. Что за шутки? Как этот кусок одежды может стать сыном? И вдруг, оп, ребенок. Ну, Шива же, ну что? Какие для него проблемы? Не решил не тратить время. Бери сына и ом. Все, и сейчас погрузился в преданное служение. Парвати был очень счастлив. О, сын! По Богу все сходите сюда, благословляйте моего сына, сын Шивы, мой сын. Полубоги все пошли на смотрины, благословляли, подарки приносили, и все. И Шани пришел. Шани — это Сатурн. Тяжелая планета, знаете, такая. Мрачный такой. Если он на кого-то посмотрит, все. Это... Вся жизненная, знаете. И вот он глаза опустил, не смотрит на сына Парвати. Шани, почему не смотришь? Смотри, благословляй. Дурной глаз. Не могу смотреть. Сглажу, боюсь просто. Куда ни посмотрю, все сглажу. Жена прокляла, не смотрел на нее долгое время. Вот прокляла теперь. Куда ни посмотришь, сглаз будет. Что может вредить моему сыну, сыну Шивы? Смотри, Шани, благословляй. Шани посмотрел, и у сына голова отвалилась. Бумц. Шива! Голову брали, подставляли, снова отваливались. Не получилось. Шива! Парвати, я же тебе говорю, будут проблемы. В чем дело? Что ты хочешь снова? Ты отец или не отец, у ребенка голова отваливается, тебе все равно. О, Боже мой! Ладно, сейчас скажу, что нужно делать. Помедитировал. Ищите, кто спит головой на север, рубите голову, представьте, будет держаться. Все, не трогайте меня. Нандин взял меч, личный слуга, пошел искать, кто тут спит головой на север. Айравата возгордился. Лежит, спит головой на север. Взял его за хобот. Полубоги, стой! Все бросились на него, всех разогнал. Отсек голову. Представили, какой красавец. Смотрите. Надо порвать и Шива. Чудеса, видите? Это их уровень отношений. Он никак не привлекается материальной природой, он выполняет ее желания, конечно, контролирует его. И Парвати сзади сидит, едет на быке. И Вишну обещал, надеется, что он увидит скоро Махинимурти. Но он не надеялся, что он увидит так быстро. И так неожиданно, внезапно, даже не понял, что это Махинимурти. Проезжали мимо какого-то леса, и там была поляна очень красивая. Там какая-то женщина. Шива просто бросил взгляд, хотя он даже на женщину взгляд не бросает. Тут он бросил взгляд и... Сначала вроде ничего не произошло, но потом он подумал, какая-то странная женщина, необычная женщина, еще раз. Оп! Такого никогда не видел. И уже повернул голову в ту сторону. Парвати смотрит, что-то с мужем происходит. Бык приостановился уже. Шива уже повернул голову. Уже глаза не отрываются у него. А женщина, она так была одета просто. Играла с мячом, прыгала так по полянке. Подбрасывала мяч. Все части тела двигались. Там еще сари приподнималась чуть-чуть и прочее. И Шива смотрел на все это. Он никогда не смотрит на женщин. Парвати и тот сзади сидит, видите? Это была Махинимурти. И Шива забыл про Парвати, соскочил с быка и побежал за ней. И она увидела, что мужчина гонится. И стала убегать. Испугалась как будто бы. Причем стала еще более привлекательна. Чем быстрее бежала, тем более было привлекательно. Он догнал ее, схватил за волосы, она зашипела и вывернулась. И он уже тогда вообще обезумел. Догоню! Любой ценой догоню! И Шива очень быстро бегает, поверьте. Но Махинимурти не уступала, и тогда еще больше разгревала ее. Что за женщина? Она равная мне практически. И он бежал за ней, и пробегали ашрамы мудрецов. Великие мистики сидели, медитировали на Шиву. Ом Шивая Намага. Шива, за женщиной бегает это время. Великий брамачари контролирует чувства. Видите, бегает за женщинами. Но все понимали, какой-то высший смысл. Так просто не может быть. Не может быть обычная женщина. Что это такое вообще? Эта женщина так носилась. Такая была прекрасная при всем при этом. И Шива настолько был возбужден этой формой женщины Махинимурти, что потерял семя вообще. И тогда он увидел Вишну. Вишну проявился. Удар был для него. Это был полный удар для него. Он настолько был смущен всем этим. Он не знал, что говорить вообще, какую молитву возносить, понятия не имел. Представьте себе, о чем говорить вообще. Может быть, лучше уйти потихоньку отсюда. Но Господь Петрович сказал: Шива, не беспокойся, все хорошо, ты мой преданный. Никто не может устоять против моей энергии, не волнуйся, ты не один, все. Нет равно мне могуществе. Я очень доволен тобой, он сказал. Шива подумал, надо лучше на Кайласе медитировать, и все, до конца дня. Это описывается в Бхагаватам. Могущество Вишну. Все может. Пою другую мантру? Ну, вот пою, допустим, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Кришна. Да, так поют? А, может быть, в трансе, я не знаю. Насколько это нормально? Такой вопрос. Насколько это нормально, я не знаю. Нужно следовать за нашими ачарьями. Это важный момент. Парампара, мы же говорим, варпа прадаршика гуру, мы должны заметить какие-то вещи и обсуждать их до полной ясности, если нас что-то беспокоит, например, да, вот так воспевается, мы должны сразу обсудить это. Иначе при этом будут беспокоиться, думать разные вещи. Кто-то начнет подражать, кто-то будет против, и нужно выяснить. Лучше не делать такие вещи. А зачем это делать? Если этого не делать, то и слушать никто не будет. Но наш основатель Ачарьи Шрилы Прабхупады, это важный момент. Не то, что он против кого-то, нет. У нас просто есть линия, мы должны исследовать, честно. Мы же говорим, это Шикша, гуру, Абхартма Падарашика, гуру, все должно быть связано линией. Иначе мы тратим настроение Прабхупады. Может быть, можно пить и так, можно пить и как угодно, я не знаю. Если какой-нибудь Ачарья это установил, другой сампрадая, я не могу это обсудить. Не имею права это критиковать, нет. Но у нас есть это сампрадая, эта линия, нужно сохранять ее. В этой сампрадае был Господь Читания, в этой сампрадае шестеро Госвами, мы должны ценить эту сампрадаю. В этой сампрадае Господь Брама, Да, то есть мы должны поддерживать эту линию, это очень важный момент. Если кто-то из ачарьев установил где-то в другом движении, это нельзя критиковать. Может быть, это вполне нормально. Это пришло какое-то откровение какой-то возвышенной личности, и это, может быть, и принято будет. Может быть, это будет работать. Но мы должны сделать какой-то окончательный выбор и следовать ему. Мало ли там кто что установил правильных вещей, но мы же не можем все это вместе практиковать. Тут вопрос преданности именно, предания себя, определенной линии. Мы должны выбрать. Мне многие нравятся женщины, я выбираю одну жену, видите? То есть какая должна быть конкретная ситуация, связанная, и там должна быть какая-то верность, и поддерживаются эти отношения цивилизованно. Чем плоха наша сампрадая? Я не знаю, такая сампрадая, уже дальше некуда просто. Что еще нужно нам? Что еще не хватает? Нужен просто хороший пример у нас в нашей линии, чтобы мы тоже подавали хороший пример. Чтобы люди обращали внимание на этот пример. А, чар называется пример. Тогда не буду спрашивать, что петь. Просто будут видеть, что вот я хочу это петь. Меня это впечатляет. Ну, таким образом распространяется знание Кришны. Харе Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джая. Раздача там бесплатная, просада была. Был большой праздник. Вот то, что в Исконе происходит, это фантастика. Причем перед открытием мы вышли на Харинам, это была целая процессия, по всему городу обошли. Несколько сот женщин в красных саре несли золотые калаши с водой из Ганги для омовения, для пхишеки. По всему городу принесли это на голове. Потом принесли в храм, и на следующий день этой водой омывали уже божеств. Там все телевидение было, и газеты, и все это снимали, было в центре событий, это был фурор просто. Куда мы ни приезжали, там были какие-то... Люди все сбегали со всех деревень. Канай Надшала, это какая-то деревенька, но сбежали соседние деревни. Больше 10 тысяч человек было на программе вечерней. Люди там же и спали, и приехали, и они не нуждались ни в чем, только бы увидеть преданных со всего мира. И там Абхирам Такур, знаете, в Екатеринбурге? Он там выступил и сказал, сюда, в это место, приедут теперь преданные со всего мира, это святейшие места, это Господь Читания впервые увидел Кришну, ощутил разлуку, принес разлуку уже в Бенгалию, он проходил из Гаи как раз через Канай Надшалу. И сюда приедет весь мир, и они спросят вас, а вы повторяете Хари Кришна мантру? Люди были в шоке, да, надо повторять Хари Кришна мантру. Гауди Мат не делает такие вещи, потому что нет такого развития у них. Поэтому там удивляются, почему это в России, мы слышали, идут Гауди Мат. То есть они искренне вполне не понимают этого. Это то, что мы видели там в Индии. Это так, к слову пришлось. Завтра немножко о ревности поговорим. Может быть, какие-нибудь смешные истории кто-то расскажет из семейной жизни. Семейная жизнь всегда, она полна юмора. Надо смотреть с юмором на это. Нельзя на женщин смотреть серьезно. Как на детей, нельзя слишком серьезно смотреть. Если муж слишком серьезно смотрит на жену, тогда будут проблемы. А они как дети, это одно и то же. Пока детей нет, они выглядят серьезно. Но как только дети появляются, сразу их природа открывается. Что их вообще слушать не нужно толком даже. Нужно просто заботиться, и все. Забота как о детях. Их слушают, но с целью, чтобы заботиться просто. Это не что-то серьезное, не нужно так воспринимать на таком уровне. Там другой обмен идет совсем. Ревность означает чувство собственности. Этим отличается мужчина от мальчика и женщина от девушки. Мужчина тот, кто имеет чувство собственности по отношению к какой-то женщине. Моя женщина, это уже мужчина называется. Вот он. А до этого это просто мальчишка, юноша. Также девочка, как только она думает, вот это мой муж, мой мужчина, это уже женщина. Это чувство собственности по отношению к противоположному полу. Отсюда возникает ревность. Вот оно, чувство собственности. Там тоже есть смысл, для чего это нужно, для чего необходимо. Ревность излишняя, она отравляет сильные отношения. превращает в рабов людей. Она должна иметь лишь некоторое место, определенное значение. Иначе мы пойдем в ловушку семейной жизни. Если будет слишком много ревности, слишком много собственности. Хари Кришна. Шила Прабхупада ки джая.